23. Павел Суваев, ранее оператор станции планетного наблюдения, Хомо, планета Волга. Почти до самой темноты было тихо. Чужие убрались с поверхности, а крейсер продолжал висеть над Новосаратовом, словно исполинская головка сыра. Защитники города, после того, как чужие откатились и взлетели, выждали 2 часа, а затем как-то незаметно начали праздновать победу. 2 небритых лба баскетболиста из соседней многоэтажки пролезли сквозь разбитую витрину супермаркета и вытащили наружу ящик кукурузной водки. Хозяин супермаркета, сосед Суваева снизу, только обреченно махнул рукой. И все. Толпа, объединенная общим делом, мгновенно превратилась в толпу разобщенную. Правда, Суваев не мог не отметить, не вспыхнуло ни единой ссоры, ни единой драки, хотя оружие сегодня у каждого имелось не в пример больше обычного. Сначала Суваев хотел остановить пьянство, но потом плюнул и отказался от этой мысли. Как его остановишь? Он прошел мимо расположившихся прямо на недавних позициях соседей и вернулся домой. На пороге его встретила жена, похожая на безмолвную тень. Суваев слышал, как на улице разоряется патрульный отставник, снова пытаясь образумить толпу. И слышал, как ему в ответ орут что-то презрительное, а потом хором долго и смачно хохочут. «Да», — подумал Суваев мрачно, — «эти, пожалуй, навоюют». Он на всякий случай вызвал станцию наблюдения, но на этот раз никто не ответил. Зислис и Веригин покинули таки пост. Вот чудаки, почти 2 смены просидели. Покинули. Суваев вздохнул, надеясь, что его друзья действительно просто ушли. Космодром-то оборонять некому, хотя там патруль рядом обретается. Наверняка кто-нибудь из регулярников возьмется за оружие. Но все равно, космодром не город. Сколько там народу? Ну, человек 30 персонала, но эти, скорее всего, разбежались еще утром. Ну, патруль, человек в лучшем случае 10. Но на манифесте, скорее всего, кто-нибудь окажется. Из фактории до квартала Меркурия вряд ли кто на космодром полезет. Свое будут оборонять. Вот и получается, что космодром чужие должны, по идее, проглотить и не заметить. Хотя нет, заметить-то заметит. Не сдаст же оставшаяся горстка волжан совсем без боя. А если чужие туда лезли, как и на Новосаратов, беспечно и с подбрасыванием шапок, то им по этим самым шапкам вполне могли и накидать. Тем более, что у патруля есть оружие посерьезнее ручных бластов и даже серьезнее антикварного сактомета. А значит, могли не просто накидать чужим по шапкам, а накидать основательно. Впрочем, над космодромом куда удобнее маневрировать летающим кораблям чужих. И если они сориентировались, то имели великолепный шанс с воздуха вспахать все очаги защиты так, что живого микроорганизма не останется. Но, с другой стороны, чужие ведь шли на Новосаратов с парализаторами, а значит, людей убивать вроде бы не собирались. Суваев в отчаянии потряс пухнущий от догадок головой. С одной стороны, с другой стороны. Временами ему казалось, что космодром вполне в состоянии выстоять. Временами, наоборот, что космодром и защищать никто не стал бы. «Ладно». Растерянно подумал Суваев спустя 1/4 часа. «Что мне делать-то?» Положение вряд ли можно назвать обнадеживающим. Взрослый дядя, который замыслил украсть 3-летнего карапуза, неожиданно получил пинок в промежность и временно ошалел от боли. Но он вот-вот опомнится и схватит карапуза за шиворот, а потом посадит в мешок и... Что и... Суваеву думать не хотелось. К сожалению, у карапуза просто нет возможности удрать, пока дядя-киднеппер присел и поскуливает. а рассчитывать на второй пинок, по-видимому, глупо. И тут вмешался случай. Запиликал вызов видеофона. Суваев, наверное, вскоре спустился бы во двор, а жена на вызов сейчас не ответила бы. Суваев утопил клавишу «полный фул», и посреди комнаты сгустился силуэт Мишки Зислиса. «А, — протянул Суваев, — это ты? Рад видеть». «Е-мое!» — Зислис казался воодушевленным. «Четвертый раз звоню, никто не отвечает». «Правильно, я внизу был. Чужие пытались захватить город». «И как?» «Отстрелялись. А у вас что?» «На космодром они тоже лезли. И тоже сполна гребли». Зислис усмехнулся. «Мы с Лёликом теперь ополченцы, представляешь?» Суваев удивился. «Ополченцы? А что патруль? Разве не разбежался?» «Нет, фломастер командует, и Ханька здесь, и Яковец, и остальные почти все. Плюс с манифеста 16 человек притопали. А оружие тут море, и батареи за месяц не расстрелять. Да о чем это я? Тут с тобой переговорить хотят». Зислис подвинулся, и на его месте возникло изображение фломастера, лейтенанта патруля.
«Привет, Суваев».
«Привет.
Мне сказали, ты о чужих. Много знаешь откуда-то. Это так?»
«Ну, так», — нехотя ответил Суваев. «Только мне обычно не верят».
«Я поверю.
Давай-ка ты к нам, а? Хватай любой вездеход и к казармам. Только быстро. Не ровен час зелененькие опять на головы посыплются». «Они не зелененькие», — машинально поправил Суваев. «Азани серые, цофт серо-коричневые, шатсуры коричневые». Фломастер выжидательно глядел на него, и Суваев осекся. Перспектива оказаться на стыке силовых колпаков грела очень слабо. Но еще слабее грела перспектива угодить под тотальный нервный удар, который, несомненно, вскоре будет нанесен по Новосаратову. И Суваев стал склоняться к тому, чтобы принять предложение фломастера. «У вас бункер какой-нибудь есть?» — спросил Суваев без особой надежды.
«Бункер?
У меня жена и дочка».
«А, понял лейтенант. Найдем, куда их укрыть».
«Хорошо, я приеду», — решился Суваев. Он уже понял, что в городе отсидеться не получится. А вот на космодроме шанс может выпасть.
«Надеюсь, что чужие уже сняли поле над городом и космодромом». «И вот еще что!» Фломастер нервно дернул щекой. «Ты бы взял свой комп с той непонятной базой, а?»
Секунд пять Суваев пристально глядел фломастеру в глаза. «Добро!» — наконец кивнул он. «Возьму».
«И немедли!» — попросил фломастер.
Суваев снова кивнул и крикнул жене.
«Света, собирайся!»
Жена, прижимая к груди дочку, тихо подошла к дверному проему. Последние часы казалось, что она постепенно становится бесплотной, только глаза с отчаянием продолжают глядеть в этот враз ставший еще более жестоким мир. «Мы уезжаем к патрульным», — объяснил Суваев. «Там есть где укрыться и оружие больше, да и народ потолковее. А город скоро разнесут. Поняла?» Светлана коротко кивнула. «Ничего не бери, только для Лиски кормежку какую-нибудь сообрази. И быстро!» Она кивнула и исчезла. Казалось, даже подступающая бесплотность замерла, а потом отступила. «Черт!» — подумал Суваев, упаковывая комп. «Как меняет человека появившаяся цель!» Через пять минут он спускался в лифте. Руку оттягивала черная сумка. Жена, одетая в джинсы, сапожки и кожаную куртку, конечно, держала на руках Лиску. Они вышли во двор. Празднование локальной победы было в самом разгаре. Суваев решительно направился в сторону перекрестка. Жена спешила рядом.
«Эй!»
— окликнула Суваева давешняя отчаянная девчушка с иглометом. Она смотрела на него с немым удивлением, не веря, что Суваев уходит.
«Ты куда?»
Пришлось обернуться. И близнецы стояли здесь же, и никудышный стрелок, тот самый близорукий парень, и глухонемой старик из дальнего крыла. Суваев остановился. Как бы им объяснить? «С этими», — он указал рукой на пьянчук, — «много не навоюешь. Я уезжаю к ополченцам». Надежды во взглядах соседей стало больше. «Ополчение?
А это где? На космодроме, в казармах патруля. Хотите, валяйте туда же. Только сами. У меня вездеход двухместный.
Близнецы переглянулись и бегом кинулись к восточному гаражу. Девчушка несколькими жестами объяснилась со стариком, схватила его за руку и потащила следом за Суваевым.
Ну и парень вобла тоже не отставал.
Кое-кто из слышавших слова Суваева перешептывался с ближними, вставал и торопливо уходил к стоянке или к гаражам. Но большинство все же осталось во дворе и у витрины разграбленного супермаркета. Вездеход во время атаки, к счастью, не попался на дороге ни одному из шагающих танков. Точнее, его вездеход не попался. Попался чей-то ядовито-красный лис. А его компактная таврия так и дремала на обычном месте, у самого дерева, невесть как сохранившегося посреди обширной доасфальтовой стоянки. Танки пошалили тут на славу, раздавленных машин пруд-пруди, но таврия цела. Спустя минуту она послушно встала на подушку, развернулась, перемахнула через низенькую ограду стоянки и рванула вдоль по улице. Компания, пьянствующая у дома Суваева, была не одинока. Половина Новосаратова сейчас занималась примерно тем же, и оставалось только удивляться, почему горе-защитники не палят в небо из бластов во славу первой победы. Следом за суваевской таврией, как приклеенный, тянул скоростной двухприводный «Киев». Присмотревшись к маленькому, но четкому изображению на экране заднего вида, можно было заметить даже сосредоточенное лицо сухопарого соседа. Того, который плохо стрелял. «Куда ему в ополчение?» — подумал Суваев рассеянно. Слово, отдающее стариной и дедушкиными сказками о покорении Фологост, как-то незаметно стало привычным и обыденным. Ополчение. Сутки, неполные сутки, и вся жизнь пошла кувырком. Стоило чужим появиться у Волги, как тысячи судеб оказались перечеркнутыми. Суваев не верил, что жителей Волги ждет в будущем хоть что-нибудь хорошее. А на всей планете о чужих больше всего знал именно он. Но Суваев не собирался сдаваться без боя. И никто на Волге не собирался. Но, может быть, за редким исключением. Таврия медленно выползала из-под нависшего над городом крейсера «Азани», чтобы вползти в тень его близнеца, который накрывал космодром. Суваев глядел на огромный корабль со смешанным чувством досады и злости. Поля действительно больше не было. Наверное, чужие поняли, что разбегаться никто не станет, и решили попытаться выкурить людей из лабиринта строений на открытые места. Суваев на их месте поступил бы именно так. Короткий отрезок до асфальтовой трассы, проложенный еще лет 100 назад и поддерживаемый до сих пор ради обладателей колесных машин, промелькнул под днищем таврии и привел к площади перед факторией и зданием космодрома. Здание это походило на огромную морскую раковину. Пассажирское здание, служебные постройки космодрома находились в некотором отдалении, километрах в двух отсюда. Суваев свернул, оставляя Меркурий, факторию и раковину слева. Трава у дороги до сих пор казалась разлохмаченной. Напоминание о недавних маневрах инопланетных гигантов в небе Волги и о последовавших вслед за маневрами локальных бурях. Перескочив на форсаже изрядно попорченное проволочное заграждение, Суваев стал править к казарме патруля, длинному двухэтажному домику. Чуть дальше виднелось несколько небольших не то сарайчиков, не то будок непонятного назначения. Суваеву всегда казалось, что там хранят всякий древний и ненужный хлам. Еще дальше продолговатыми серыми тушами возвышались космодромные ангары. На краю взлетного поля, прилегающему к казарме, земля была сильно изрыта импульсами и ходулями танков. А самих поврежденных танков насчитывалось чуть ли не полтора десятка. Суваев невольно присвистнул. «Вот тебе и ополчение!» Вот тебе и патруль. Не чета банде алканавтов, к которой пришлось ненадолго примкнуть. Суваев почувствовал прилив сил и уверенности. Правильный выбор он сделал. Словно почувствовав перемену в его настроении, жена впервые за весь день улыбнулась. И даже Лиска что-то радостно загугукала и принялась сосредоточенно ловить ручонками ворот маминой куртки. Таврия притормозила перед крыльцом. Трое вооруженных парней встречали подоспевшие из Новосаратова вездеходы. Двое гражданских, один в форме патруля. В гражданских Суваев без труда узнал Зислиса и Веригина, да и патрульный был ему знаком, сержант Валера Яковец. Зислис и Веригин с бластами служебного образца на шеях выглядели да нельзя важными. Суваев даже усмехнулся. «Привет, гвардия!» — проворчал он, выйдя наружу, и неопределенно повертел ладонью у виска, не зная, как правильно козырнуть. Впрочем, у него все равно оставалась непокрытой голова, а во всех русских вооруженных формированиях по древней традиции без шапки не козыряли. Это даже Суваев помнил. «Привет!» — отозвался Яковец. «Базу привез?» «Привез, привез!» «Пошли в канцелярию!» Яковец развернулся в сторону крыльца. «Погоди!» — остановил его Суваев. «Мне тут обещали бункер или какое-нибудь убежище». Яковец нетерпеливо взмахнул рукой. «Это там же! Давай, пошли!» Суваев жестом поманил жену и подхватил сумку из-под сиденья. На крыльце Яковец обернулся. «Новички-ополчанцы, за мной!» Суваев повернул голову и увидел, что рядом с его вездеходом припарковано еще несколько, и нестройная разношерстная группа горожан, человек 20, вереницей тянется к крыльцу. На западе, над самым горизонтом, висело рыжее волжское солнце. Вот-вот готовы были излиться на космодром летние сумерки, а вместо неба, над головами людей и кровлями зданий, неподвижно распластались чудовищно огромные вражеские корабли.